Михаил Загоскин. Юрий Милославский или Русский в 1612 году. Часть первая. Глава первая. Никогда Россия не была в столь бедственном положении, как в начале 17-го столетия. Внешние враги, внутренние раздоры, смуты бояр, а более всего совершенное безначалье. Все угрожало неизбежной погибелью земле русской. Верный сын Отечества, боярин Михаил Борисович Шеин, несмотря на беспримерную свою неустрашимость, не мог спасти Смоленск. Этот, по тогдашнему времени важный своими укреплениями город, был уже во власти польского короля Сигизмунда, войско которого под командой гетмана Жалкевского, впущенного изменой в Москву, утесняли несчастных жителей сей древней столицы. Наглость, своевольство и жестокости этого буйного войска превосходили всякое описание. Им не вступали в зверстве многолюдные толпы разбойников, известных под названием запорожских казаков, которые занимали, или лучше сказать, опустошали Чернигов, Брянск, Козельск, Вязьму, Дорогобуж и многие другие города. В недальнем расстоянии от Москвы стояли войска второго самозванца, прозванного Тушинским вором. На севере шведский генерал Понтиус де Лагарди свирепствовал в Новгороде и Пскове. Одним словом, исключая некоторые низовые города, почти вся земля русская была во власти неприятелей. И одна Сергиевская лавра, осажденная войсками второго самозванца под начальством гетмана Сапеги и знаменитого налета пана Лисовского, упорно защищалась. Малое число воинов, слуги монастырские и престарелые иноки отстояли святую обитель. Этот спасительный пример и увещательные грамоты, которые благочестивый архимандрит Дионисий и незабвенный старец Авраамий рассылали повсюду, пробудили, наконец, усыпленный дух народа русского. Затлились в сердцах искры пламенной любви к Отечеству. Все готовы были восстать на супостата, но священные слова «Умрем за веру православную Святую Русь» не раздавались еще на площадях городских. Все сердца кипели мщением. Но Пожарский, покрытый ранами, страдал на одре болезни, а бессмертный Минин еще не выступил из толпы обыкновенных горожан. В эти-то смутные времена, в начале апреля 1612 года, два всадника медленно пробирались по берегу луговой страны Волги. Один из них, закутанный в широкий охабень, ехал впереди на борзом вороном коне и, казалось, совершенно не замечал, что метель становится час от часу сильнее. Другой, на гольном тулупе, сверх которого надет был нараспашку кафтан из толстого белого сукна, беспрестанно останавливал свою усталую лошадь, прислушался со вниманием, но, не различая ничего, кроме однообразного свиста бури, с приметным беспокойством озирался на все стороны. «Полегче, боярин», — сказал он, наконец, с некоторым нетерпением. «Твой конь шагист, а мой серко, чуть ноги волочит». Передний всадник приостановил свою лошадь, а тот, который начал говорить, поравнявшись с ним, продолжал. «Прогневали мы Господа Бога, Юрий Дмитриевич. Не дает нам весны, да и впору мы выехали. Я говорил тебе, что будет погода. Вчера мы проехали верст 60, так могли б сегодня отдохнуть. Вот уж седьмой день, как мы из Москвы, а скоро ли доедем, Бог весть». «Не кручинься, Алексей», — отвечал другой путешественник. «Завтра мы отдохнем вдоволь». «Так завтра мы доедем туда, куда послал тебя Павел Гонсевский». «Я думаю». «Дай-то Бог. Ну-ну, Серко, ступай». «А что, боярин, назад в Москву мы вернемся или нет?» «Да, и очень скоро». «Не прогневайся, государь, а позволь слово молвить. Не лучше ли нам переждать, как там все угомонится? Теперь в Москве житье худое, поляки буянят, православные ропщут, того и гляди, пойдет резня». «Постой-ка, боярин, постой», —